Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, но на этот раз не ведущая Анна Свердлова и священник отец Алексей Давыденко, а ведущая по-прежнему остаюсь я. А у нас мы продолжаем цикл передач с психологом Татьяной Владимировной Слухиной. И мы продолжим ту передачу, которая была у нас в тот раз, мы продолжим говорить о взаимоотношениях молодых людей и людей в возрасте, вообще о проблемах пожилого, преклонного, пенсионного возраста.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я в этой передаче хотела бы ответить на вопросы радиослушателей, которые поступили мне в прошлом эфире, уже после передачи. И эти вопросы я разбила на три группы. Действительно, эти вопросы очень актуальны, поэтому я решила их осветить в нашей сегодняшней программе, потому что и в процессе моей профессиональной практики эти вопросы часто поступают, когда приходят пожилые люди и обращаются и с вопросами взаимоотношений в семье, и с вопросами своего отношения к болезни, к смерти. Это очень актуально, очень важно для пожилых людей. И я считаю, что нужно обязательно остановиться еще на этом вопросе, потому что отношение к болезни в таком христианском аспекте несколько иное, чем и более спасительное, должна заметить, чем в целом у людей. Поэтому вот хотела бы сделать акцент на особенностях восприятия своей болезни людьми верующими, христианами. В процессе нашего разговора, я думаю, наверное, будут еще поступать вопросы, но...
Да, да, я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, и сразу продиктую телефон, чтобы вы могли нам позвонить и задать вопросы, вас волнующие. 8-495-629-08-73. 8-495-629-08-73.
В первую очередь я хотела бы остановиться, дорогие радиослушатели, на вопросах болезни, именно болезни, отношения к болезни в христианском преломлении. Считается, что Господь всегда использует болезнь в качестве орудия своего промысла для исправления, для профилактики греха, для испытания. Через болезнь может спастись и даже достигнуть духовного совершенства ведь не только сам болящий, но и его окружение, то есть те, кто заботится о нем, кто ухаживает за ним. И в этом случае оба человека, и больной, и ухаживающий за ним, получают единую награду от Бога. И служение больным помогает приобрести чувство сострадания, если оно присутствовало, то есть это называется чувство эмпатии, сострадания, сочувствия, сопереживания. Если оно и было свойственно человеку, то в процессе ухода за больным человеком, за пожилым больным человеком, это свойство, качество человека развивается, углубляется и является таким своего рода спасительным рычагом тоже на пути к совершенствованию, к духовному совершенствованию, и помогает победить греховные страсти. Скажем, понятно, что если, скажем, молодой сын, дочь, либо внуки вынуждены ухаживать за пожилым больным человеком, то вполне возможно, что могут возникать такие, даже неосознанно возникать такие мысли, что вот сейчас вместо того, чтобы ухаживать здесь, сидеть у постели больного, вот, допустим, можно было бы пойти куда-то развлечься, отвлечься, встретиться с друзьями, заняться чем-то интересным тебе. Ну, то есть, короче говоря, жить какой-то насыщенной жизнью, а вот вместо этого приходится помогать, следить за тем, чтобы все необходимые какие-то потребности больного человека были удовлетворены. И если это действительно человек верующий, то он будет во благо себе использовать эту ситуацию. Даже, может быть, будет какой-то процесс происходить в нем некой борьбы, то есть именно его вот этих страстей, эмоций, обычных человеческих эмоций и чувств, потому что больной человек может быть ведь и капризным, может быть, да, но это тоже это понятно, потому что когда человек болеет, скажем, долго лежит, все это очень тягостно. Пока ты сам вот в такой ситуации не оказался, то очень сложно понять, как бы даже ты не сочувствовал, не сострадал. Ведь это очень тяжкое испытание, когда человек вот нуждается действительно, он не может обойтись без посторонней помощи. Да? Вот. И когда удается все-таки в себе преодолеть вот эти мысли о том, что ты что-то утратил в это время, что ты, может быть, что время твоих, вот эти вот моменты твоей жизни ушли безвозвратно, на самом деле ты приобрел именно самое драгоценное, самое полезное, душеспасительное. Поэтому вообще болезнь считается... может быть, не сказать наградой, да, но, во всяком случае, тем крестом, тем путем, через который можно спастись, как человеку больному, так и тем, кто его окружает. Духовный смысл болезни, вот мне хотелось бы прямо прочитать, потому что так мне понравилось это высказывание замечательное святителя Тихона Задонского. Духовный смысл болезни. Во время болезни мы чувствуем, что жизнь человеческая подобна цветку, который тотчас засыхает, как скоро он распустится, и облаку, которое рассеивается и не оставляет следа, что наши дни исчезают, как тень, что наше тело сохнет, подобно траве полевой, что жизнь самого крепкого человека есть только дыхание, что с каждым дыханием она сокращается, и что биение его пульса, подобное ударам маятника, приближает его к последнему часу, который почти всегда бьет в такую минуту, когда человек думает, что до сего часа еще долго. Другими словами, болезнь, особенно тяжкая болезнь, длительная болезнь, помогает исполнить вот эту ветхозаветную мудрость. «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовеки не согрешишь». По поводу болезни можно еще, я думаю, что, наверное, важно остановиться на том, что она является своего рода импульсом для переоценки ценностей. То есть, если, дорогие радиослушатели, вы меня верно понимаете, я не буду сейчас вот в этой трактовке болезни останавливаться на негативных аспектах, потому что они так всем совершенно очевидны. Это страдания физические, душевные, переживания и так далее. Я стараюсь сейчас вот... для больных людей, тяжело больных людей, приоткрыть, возможно, конечно, слишком большую смелость на себя беру, да, но, может быть, именно для тех людей, у которых возникают такие вопросы, собственно, вот ведь мне именно ко мне обращаются с такими вопросами, как относиться к этому, как претерпеть вот это тяжкое такое духовное, душевное состояние, когда ты, буквально вопиешь за что? Да, ведь очень много людей задаются таким вопросом. Но, может быть, такой вопрос задавать бессмысленно, потому что мы не получим на это ответ. Ведь,
это вопрос задают себе, конечно, не только люди уже в возрасте, но, в общем-то, наверное, уже с того времени, как человек способен мыслить. Часто находясь в болезни или попадая в какую-то сложную ситуацию, человек склонен задавать этот вопрос.
Конечно, но, наверное, здесь, во-первых, это, бессмысленно, да, задавать такой вопрос. Конечно, если человек много согрешил и знает о своих грехах, и эти грехи действительно тяжкие, то, может быть, в какой-то мере ему и легче в этой ситуации, потому что он понимает, что поделом, да, то есть вот за то,
мне кажется, даже ты жили, чувствовала, что тебя за что-то наказали, оно еще страшнее. Хотя иногда, может быть, бывает полезно человеку что-то осмыслить в своей жизни, и болезнь часто дается для этого.
Как своего рода эпитимия, да? То есть вот наложение некого такого наказания, да, своего рода за то, что было совершено в жизни, не христианского, скажем. Но я хочу все-таки остановиться на таких очень важных моментах, аспектах, именно положительных аспектах, как это, может быть, ни странно, ни парадоксально прозвучит, положительные аспекты болезни. Вот я уже сказала, что болезнь может явиться импульсом для переоценки ценностей. Что это значит? Ведь когда человек болеет, вот особенно перед уже, может быть, тяжкое заболевание, где-то перед лицом смерти, все наносное, все уходит в сторону. То есть человек как бы пробуждается от духовного сна. Он действительно понимает, что на самом деле ценно в этой жизни, что он может отделить, ну, так скажем, зерна от плевел, да? И перед лицом смерти обесцениваются и меркнут материальные ценности, возрастает значение духовных. Ведь, как гласит народная мудрость, у погребального савана карманов нет, да, то есть с собой не унесешь ничего из этой жизни. То есть если, допустим, человек, будучи еще молодым, энергичным, деятельным, если он посвящал свою жизнь в основном, то есть исходя из каких-то меркантильных соображений, выстраивал свои отношения с окружающими и посвятил свою жизнь такому некому собирательству, но не духовных, а материальных ценностей, то вот в этой ситуации он, конечно, понимает, ну, это может быть, конечно, печальный итог жизни, да, если вот человек действительно посвятил всю свою жизнь не тому, да, не спасительным вещам. Но в любом случае, если хотя бы человек перед лицом смерти хотя бы, то есть вот на последнем пороге хотя бы он осознает это и раскаивается, кается в этом, то это уже есть путь ко спасению. Телесное страдание, в первую очередь тяжкие страдания, часто разрушают былые представления о жизни и смерти, о взаимоотношениях между людьми, о ближних и дальних. И своего рода можно сказать, что болезнь и близость смерти – это некий нравственный экзамен. И он может завершиться нравственным преображением, заставить переосмыслить жизнь, осознать ограниченность своего бытия. Да, и в этой связи болезнь есть повод для такой самопроверки. Это называется в психологии интроспекция, то есть самонаблюдение. Ну, может быть, самокопание не совсем подходит сюда, этот термин, но тем не менее человек может проанализировать вот в этом состоянии болезни свои чувства, мысли, действия, свое поведение. И это очень спасительно, потому что уходить в мир иной с чувством обиды на кого-то, либо, может быть, такого состояния, когда ты не вполне осознал, а что, собственно, ты сделал в жизни, что положительно, что отрицательно. То есть у тебя есть возможность в этом состоянии быть, да, в полном смысле слова, то есть погрузиться в духовное самосозерцание. И тем самым, и, естественно, христианин в интенсивную молитву, да, что тоже является душеспасительным. И таким образом душа входит в качественно новое духовное состояние. Вот я должна сказать еще такую, вот отметить такой аспект, что нередко болезнь прекращает семейные какие-то противостояния и конфликты. Я с этим сталкивалась.
Интересно очень, да.
Да, потому что, ну, во-первых, сам человек, будучи больным, конечно, бывают разные варианты поведения больного человека, но обычно, когда все-таки человек тяжко болен, он становится более терпимым, да, потому что он зависим от окружающих.
Но если, по-разному, да, бывает. Бывает ведь наоборот, человек озлобляется, становится, да, настолько невыносимо тяжелым, что близким именно тяжело не от его физического состояния, не от того, что они вынуждены постоянно день и ночь находиться рядом с ним, а именно от его души. душевного, скорее, состояния.
Да, конечно. И поэтому вот именно я пытаюсь как-то преломить через христианское мировоззрение.
Хотя
да?
я совсем недавно сама столкнулась с этим, что действительно вот человек, оказавшись в болезни, не очень тяжелый, но внезапно обрушивший его, то есть, скорее, совсем не тяжелый, но внезапно обрушивший его планы, там, даже на ближайшее какое-то будущее, вдруг совершенно пересмотрел не только там свою жизнь, но и отношения с близкими людьми или там даже с более далекими, и те, кто ему казался неприятен или какое-то у него было такое напряженное отношение, вдруг оказалось, что этот человек, наоборот, ему помог, ближе всего оказался, и совершенно у них поменялись взаимоотношения.
Да, и я все-таки хочу рассмотреть не тот вариант, когда человек начинает брюзжать и свое, в общем, для окружающих создает невыносимую атмосферу, да, вот такого больного, но я думаю, что у него все-таки, все это, кстати, тоже можно понять, потому что мы не знаем, до тех пор, пока человек сам не оказывается в какой-то ситуации, то он не знает, как бы он лично реагировал, как бы он себя вел. Поэтому, может быть, мы бы еще хуже себя вели, да, неизвестно. Поэтому все-таки, по крайней мере, у такого человека всегда остается возможность измениться. Пока он жив, пока человек жив, всегда есть такая возможность. И здесь очень действительно спасительной является вера. И особенно если действительно это верующий человек, христианин, то есть он идет ко спасению, то в этом состоянии, конечно, он пойдет вот именно по тому пути, о котором я сказала, что он станет более терпимым и к недостаткам, может быть, окружающих, действительно к реальным, возможно, недостаткам, да, исходя из того, что, во-первых, не суди, да не судим будешь, то есть у тебя наверняка у самого тоже есть какие-то недостатки, и, но сейчас вот, то есть вот положить на чашу весов, что хорошо, допустим, у твоего сына, дочери, у внуков есть какие-то, ну, как у всех людей есть какие-то недостатки, но ведь эти люди ухаживают за тобой, то есть они посвящают тебе свое время. Правильно? Поэтому в любом случае человек, особенно верующий, должен пойти по пути некого смирения, да, терпимости. И все-таки оценить то, что люди посвящают ему свою жизнь, и в связи с этим вот эта немощь и зависимость от близких может стать именно таким путем ко спасению.
Нам поступил звонок от радиослушателя. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте, специалист. Позвольте мне не называть себя, поскольку мой вопрос таков. Уточните, можно ли узнать у вас, как держать себя с тяжелым депрессивным болеющим?
Да, здравствуйте. Я хотела бы прежде всего, вы знаете, я вообще собиралась коснуться именно депрессии отдельно. Если можно, в процессе вот раскрытия этой темы, этого блока сегодня, я отвечу как раз на этот вопрос. Позволите, я думаю. Спасибо. По поводу болезни хочу еще завершить буквально пару слов, то, что я хотела сказать. И, то есть, взаимно отношение больного к окружению и отношение близких, близкого окружения к самому больному. Люди могут таким образом пересмотреть какие-то свои позиции и сделать акцент на том, что более важно, да, на душеспасительных вещах. То есть, конечно, когда человек болеет, то сердиться на него и быть к нему слишком, может быть, требовательным, это жестоко. И поэтому окружающие люди, близкое окружение, конечно, смиряют тем самым свое сердце. Да? То есть они тоже идут тем самым ко спасению. Ну и вот еще такой момент по поводу болезни, что болезнь, это состояние, спасает, возможно, является спасительным, потому что спасает от греха. Потому что когда человек болеет, то, естественно, уже нет места ни вредным привычкам, ни каким-то грехам плоти. И вот я хотела бы процитировать апостола Петра: «Страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. И таким образом, вот мне хотелось бы как-то подытожить, что болезнь все-таки это всегда страдание.
Мне кажется, тут очень важно понять, что мы, конечно, говорим не о том, что болезнь – это хорошо, что вот, дескать, вам за грехи или чтобы переосмыслить как-то свою жизнь, а скорее о том, если уж случилась такая ситуация, как в этой ситуации найти себя, как не уходить в депрессию, как действительно понять, как из этого выйти, в общем, в итоге. Потому что мы знаем, что тяжелое состояние душевное, оно очень влияет и на все процессы, которые происходят в нашем организме. И чем человеку более радостно, чем больше у него сил для борьбы, тем он быстрее из этого выходит.
Да, конечно. И цель страдания, то есть вот я хочу отрезюмировать сказанное о болезни, потому что болезнь, конечно, это всегда страдание. И когда задается вопрос, за что, да, за что и для чего, может быть, ну за что, ладно, этот вопрос мы оставим, потому что он все равно останется без ответа. А вот для чего? Для того, чтобы уберечь свою душу от духовного окоченения, потому что душа больного человека, страдающего человека, жива. Она живет, потому что невозможно. Человек еще, допустим, когда он живет в благоприятной какой-то атмосфере, все у него прекрасно, да, то здесь вот скорее даже могут вот эти замораживаться эти все такие нравственные аспекты душевные, да. А когда человек страдает, то все это очень обостряется, оголено буквально, да, то есть это является такой своего рода тренировкой души, мускулов души, да, то есть душа трудится. Ну вот, а теперь по поводу вопроса, который мне задала радиослушатель, я хотела бы, да, как раз вот этот вопрос я хотела тоже осветить в нашей программе, потому что депрессия является очень часто встречающимся, то есть вот эти депрессивные состояния, не буду говорить о депрессии как о диагнозе именно психического заболевания, да, потому что это уже такой своего рода крайний случай, и это сфера компетенции психиатра. А сфера компетенции медицинского психолога, которым я являюсь, это все-таки пограничное состояние.
Депрессия как следствие болезни.
Депрессивное состояние бы все-таки на этом, да, настаивала, да, потому что я полагаю, что, скорее всего, радиослушатель мне задала вопрос именно о депрессивном состоянии, а не о депрессии, потому что депрессия – это уже заболевание психическое. И,
люди часто путают, наверное,
да, очень многие так вот, говорят, что я нахожусь в депрессии. Да. Да, на самом деле, это точно так же, как совершенно неуместно употребляется часто термин «он неадекватен».
Да.
Да? А неадекватность – это уже есть психическое расстройство, на самом деле, да, серьезное.
Поэтому... Кстати, к слову говоря, депрессия – это все-таки состояние, при котором замедляются все биологические процессы в человеке. То есть это уже заболевание такое, конкретное заболевание, как любое другое.
Да, конечно, конечно. А депрессия, депрессивное состояние в пожилом возрасте, действительно, это очень актуальный вопрос, который был затронут нашим радиослушателям.
Может быть, мы послушаем сейчас еще один звоночек, конечно. И потом уже дальше будем отвечать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Почтением Алексей Кириллович.
Очень приятно.
Относительно депрессии, несколько слов из народа. Можно, да?
Да, конечно, конечно.
Вы знаете, у нас депрессия повсеместная. В Москве, в частности, определяется качеством воздуха, потому что у нас не хватает кислорода. И хроническая гипоксия многих бросает в сон. Особенно молодежь. Вот утром заходите в метро, посмотрите, они все дремлют, они не высыпаются. Это хроническую депрессию дает. Потом продукты питания. Мы должны все-таки помнить, что харчей мы пропускаем 1,5 килограмма, а воздуха качественного должно проходить через нас 15 килограмм, в 10 раз больше. воздух играет огромную роль. У нас очень много автомобилей, более 4 миллионов бегает.
Конечно, Алексей Кириллович, мы с вами полностью согласны. На самом деле, насколько есть возможность у наших радиослушателей, мы их, конечно, призываем следить за тем, что они едят. И, в общем, насколько возможно, там, может быть, ездить куда-то на природу чуть-чуть подальше от Москвы. Конечно, это все влияет, безусловно. Спасибо вам.
Я, в свою очередь, могу Алексею Кирилловичу ответить, ну, что делать, если мы живем в этом городе, да, в мегаполисе. К сожалению, это такой... Мы в такой ситуации все находимся, и это не полезно, конечно, для здоровья. Ну, что делать? Ну, значит, надо переезжать по возможности в деревню куда-нибудь, вот, чтобы на свежем воздухе хотя бы периодически проветривать легкие. Да? Конечно, это очень важно. Да? Вот экология – это все, в общем-то, составные части состояния человека. Но все-таки...
Уж коли мы находимся здесь...
Да, коли мы находимся здесь, да, надо к этим условиям как-то приспосабливаться, адаптироваться. И по поводу вот депрессивного состояния все-таки более конкретно хотелось бы сказать, что, конечно, депрессия – очень распространенная жалоба именно среди людей пожилого возраста, потому что... Депрессия в пожилом возрасте встречается в 2-3 раза чаще, чем у людей, скажем, молодого, зрелого возраста. Это, в общем-то, уже статистика. И депрессивное состояние чем опасно? То, что оно может маскироваться под другие различные заболевания соматические. Да? То есть пациенты часто обращаются в общесоматическую сеть, то есть либо к терапевтам, проходят всевозможные анализы, сдают и всевозможные обследования, и ничего такого не обнаруживается, да, какого-то диагноза. И тем не менее люди предъявляют соматические жалобы, например, головная боль, учащенное сердцебиение.
Да, прошу прощения, опять придется прерваться, да. Послушать звоночек.
Да, конечно.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Подмосковье. 85 лет мне, у меня, я информационщик, и у меня все-таки вопрос. 60-е годы ведь изменили и нормальность психологическую, то есть современный человек и в нашей университетской психологии, и в информатике изменился. А почему мы это не говорим? Ну, а Смолов, ведь, смотрите, появилось новое «без комплексов», а раньше Леонтьев «исцеление смыслом». То есть пушкинская вот эта Екатерина Великая журналистика – это увеличение самостояния, повышение самостояния человека – это вклад журналистики в здоровье, во вторую сигнальную систему.
Благодарю за вопрос. Я, если вы, уважаемый Георгий, слушали нашу первую передачу неделю назад именно о проблемах пожилого возраста, как раз я достаточно детально именно останавливалась на рассмотрении вопроса смысловых, да, смысла жизни, то есть таких экзистенциальных вопросах, сущностных. И в связи с этим, конечно, очень важно, я согласна абсолютно с вами, что именно исцеление смыслом – это, во всяком случае, в моем понимании, да, именно профессиональном и с чисто такой человеческой, да и, собственно, с христианской позиции, я считаю, что, безусловно, именно... осознание смысла жизни, постановка целей, задач в связи с этим смыслом жизни – это очень важный момент. И в этом ракурсе вот можно, допустим, вот еще сказать о соногенном потенциале личности. Это потенциал личности, который напрямую связан и с поиском смысла в жизни, да, и с широтой духовных, социальных горизонтов. И напрямую связан также с психологической устойчивостью личности и с мировоззрением. И вот отсюда мы уже выходим на, скажем, веру, да? То есть если человек верующий, то у него совершенно иначе он расценивает различные события, взаимоотношения. И он может, допустим, у него больше гарантий того, что он не впадет вот в эти депрессивные состояния, потому что депрессия, по сути дела, это апатия, это уныние, это бесцельность, да, ощущение бесцельности, бессмысленности своей жизни. Вот это есть основа депрессии. И в любом возрасте, пожилом тем более.
Еще один вопрос. Еще один вопрос послушаем. Послушаем, да?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаем.
Здравствуйте, там еще текст идет вовсю по радио. Ну ладно, я вот выйду. Миленькие, здравствуйте, родные.
Здравствуйте.
Вот хорошо тему стариков вы подняли. Вот, мои дорогие, что получается. Например, вот зять у меня говорит, давайте, недалеко мы находимся, две квартиры. Ну, половина моя там, половина детей. Вот, давайте... Он через дочку. Давайте продадим две квартиры и купим другие новые где-нибудь рядом, в другом районе. Вы представляете, что это такое продать две квартиры? Вы купите сначала молодые, а потом мы уж тогда и это продадим. Нет денег, нет, надо все продать. Я говорю, представляешь, что такое продать? Это сесть с узелками и сидеть ждать, когда вы что там купите. А зять, я понимаю, он все примет на себя, потому что уже это будет в его, так сказать, сделка в его состоянии брака с семьей. Значит, он уже будет хозяин. Вы представляете, стариков уничижают... Советами не пользуются, а у нас опыт-то какой у стариков-то. Тем более, если руководитель я, тем более он настраивает против меня, даже внука. Я не жалуюсь, нет, я же Богу-то молюсь и спрашиваю, как мне быть-то? И все это вот злонамерение, оно все видно. И мне так жалко их, особенно его, он неверующий. Только верует в свою силу, в свой эгоизм.
Спасибо вам.
Да. Спасибо. Хочется вас поддержать прежде всего, да. И, к сожалению, да, вот если я верно вас поняла, что вот молодое поколение, вы сетуете на то, что пытаются как-то решить проблемы не своими собственными усилиями, да, не через, скажем, свой собственный какой-то путь, который, безусловно, надо вот пройти для достижения какого-то материального благополучия, достатка, но посредством вот накопленного вами, в том числе и материального, да, состояния. Ну, что можно сделать? Здесь, может быть, все равно, вот, понимаете, если вы не можете изменить ситуацию, то нужно изменить свой взгляд на эту ситуацию. Может быть...
Мне кажется, тут еще очень важный момент. Вы говорите о своем жизненном опыте, бесспорно, который, конечно, нужно уважать, и о том, что вы были руководителем. Но вот мы как раз на прошлой программе говорили о том, что иногда, особенно, наверное, поскольку у вас такой опыт, вы занимали такую должность, и вы привыкли действительно руководить людьми, иногда вот этот опыт, когда переносится уже в семью, это достаточно сложно принять для близких, тем более, ну, вот для самых близких, для детей, для вашего зятя. И может статься, что это даже не совсем... Не то, что его вина, мы там даже не про вину говорим, а вот эта вот попытка понять взаимоотношения, как из этого выйти. Может быть, стоит как-то немножко отнестись более и к зятю, и к дочке, вот так вот посоветоваться с ними, может быть, спросить у них что-то и вместе прийти к какому-то общему решению. Не только вот давить своим опытом и вот тем, как вы руководили людьми, потому что это все-таки немножко разное на работе и в семье.
Абсолютно согласна, Анечка. Да, именно вот как раз об этом мы говорили. То есть, что отношения должны быть партнерскими. Чтобы не было конфликта поколений, да, вот этого конфликта интересов. Поэтому сядьте за круглый стол и обсудите, и ничего не копите, конечно, в душе. Но
уверена, если... что они будут вам благодарны за это. Может быть, это будет первое такое вот ваше к ним обращение, именно как к партнерам, как к людям равным. Не тем, которые должны непременно сразу вот послушать ваш опыт, а именно равным, с которыми можно и согласиться, и у них что-то спросить тоже.
Нам еще один звонок поступил. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день. наступающим вас Новым годом.
Взаимно.
И Рождеством Христовым. Всех благ вам, здоровья, успехов и прочее, прочее.
Спасибо, благодарим. Вам тоже.
Благодарим.
Спасибо. И у меня два таких коротеньких вопроса. Не кажется ли вам, что слово «больной» у нас сейчас приняло негативный характер? Вот. Особенно среди молодежи. Вот «больной» это там на всю голову и так далее. И второе еще, что к среднему возрасту и к пожилому у нас отношения непонятны молодежи. Бабка, дед, вот недавно мне пришлось такое наблюдать, даже сотрудник ГИБДД, старушка проходила через переход, а он ей: «Мамаша, куда ты прешь? Ну что же ты такой? Почему нас не учат культуры обращения с возрастом пожилым, старческим и прочим?»
Большое спасибо.
Благодарим. Я хотела бы вот с последнего, со второго вашего вопроса начать. Да, к сожалению, ведь это ведь еще отношение к людям пожилого пенсионного возраста свидетельствует об уровне социальной зрелости этого общества, да, в котором мы находимся, в котором мы живем. И вот эта установка такая негативная, к сожалению, сейчас достаточно распространена и к старости, да, даже есть специальный термин, который обозначает неприятие старости. Это называется эйджизм, геронтофобия. То есть,
но именно... это от страха, наверное, как вот страус голову зарывает в песок, чтобы не видеть, потому что мы все к этому придем, и придем на самом деле очень быстро. И, конечно, мне кажется, общество, которое так относится к людям в возрасте или к немощным людям, которое как-то от них закрывается, отстраняется, оно обречено.
Да, конечно, в духовном плане, конечно, обречено.
И в физическом тоже, потому что... Есть эта закономерность такая, вот когда помогаешь людям в возрасте, помогаешь немощным, обязательно...
Ты будешь заботиться, да. И твои дети будут заботиться о тебе, потому что, да, видят именно вот этот пример, да, то есть как надо относиться к своим ближним, к старшим.
И потом опыт этих людей действительно бесценен, действительно, если к нему прислушиваться, очень многих ошибок можно избежать.
Ну, а по поводу вашего первого вопроса, ну, конечно, сейчас, вот я уже об этом сказала, что очень распространены такие своего рода, как бы сказать, ярлыки, да, навешивание ярлыков разного рода, неадекватный, больной и так далее. Ну, что можно здесь сказать? Здесь однозначно аккуратнее со словами, да. И, ну, помолитесь за этого человека. Помолитесь за спасение его души, может быть, когда-то, если бумерангом к нему вернется, может быть, он на своем собственном опыте поймет, именно когда это его лично коснется, да, каково это, как это неприятно, как это больно. И дай Бог, чтобы он сделал из этого соответствующие выводы.
Но на самом деле человек, который способен вот так говорить, он сам страдает даже больше, чем тот, кого обидели. И это непременно сказывается. И дело не в том, что даже это к нему вернется, а просто то, что начинает происходить с душой человека, когда он что-то такое сказал и потом не заметил, потом не имел возможности, может быть, прийти на исповедь, раскаяться, то те последствия, которые иногда становятся необратимыми от привычки человеку вот так вот бесцельно разбрасываться словами, на самом деле они вот ведут его, конечно, к гибели и духовной, и нравственной, и физической.
Я уже смотрю на часы, что у нас осталось буквально немного времени. Да, к сожалению, вы знаете, еще очень много вопросов мне хотелось бы именно в связи с геронтологией, с геронтопсихологией рассмотреть, потому что очень много не охвачено осталось.
Я предлагаю, раз уж у нас и слушатели сегодня так активно нам звонили, задавали вопросы, в следующий раз опять продолжить эту тему.
Да, я готова, конечно, тем более... Действительно, очень много материала, и это будет полезно, и обратная связь, я буду действительно очень рада, если это состоится.
А сейчас, к сожалению, вы хотели сказать какие-то
слова? Я хотела поздравить всех с наступающим Новым годом, Рождеством, и пожелать здоровья, взаимопонимания, любви к ближним, и все-таки пожилым людям, людям пенсионного возраста, очень важно тоже и заботиться о своем именно о своей душе, это очень важно, да? То есть почаще ходите на исповедь, побольше молитесь, больше пребывайте в таком состоянии успокоенного духа. И я думаю, что и счастье к вам придет, и взаимопонимание ближних. Благодарю.
Я присоединяюсь к словам Татьяны Владимировны. Конечно, всех поздравляю, конечно, всем желаю и счастья, и здоровья, и взаимопонимания, особенно с близкими людьми. К сожалению, наше время подошло к концу, и мы вынуждены прощаться. Напоминаю, что с вами была ведущая Анна Свердлова, и в гостях у нас была Татьяна Владимировна Слухина. До свидания.
Всего доброго.